Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре суббота, 26 сентября 2015 года. След за событием. Конкурс работающей молодежи «Молодой специалист-2015» состоялся в нашем районе впервые. Но нельзя сказать, что первый блин вышел комом. Наоборот, при первых же звуках музыкальной подложки охватило и уже не покидало чувство праздника, молодости, профессиональной гордости.
Приглашаем наших конкурсантов на сцену. Поддержим их бурными аплодисментами.
Лешков Алексей Леонидович, заведующий сектором по обеспечению градостроительной деятельности, стаж работы 8 лет. За период работы зарекомендовал себя как дисциплинированный и аккуратный работник, инициативный, способный взять на себя ответственность в принятии решений, находящихся в его компетенции.
Бугаева Анастасия Викторовна, молодой специалист администрации Сладковского муниципального района, сектор по делам архивов, стаж работы 1 год и 1 месяц. Закончила Тюменский государственный университет. Молода, креативна, перспективна.
Прощенко Анна Сергеевна, педагог-психолог Маслянской средней общеобразовательной школы. Анна Сергеевна пользуется уважением детей и их родителей и коллег по работе. Ее отличает отзывчивость, высокий уровень организаторских и коммуникативных способностей, умение работать в команде.
Плотникова Светлана Викторовна работает бухгалтером в муниципальном автономном учреждении централизованной библиотечной системы Сладковского района. За время работы зарекомендовала себя как исполнительный, аккуратный, инициативный, добросовестный сотрудник.
Лариса Анатольевна, старший специалист по перерасчету пенсий, пособий и иных социальных выплат отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Сладковском районе. Лариса Анатольевна всегда готова к быстрому принятию инновационных решений и несению ответственности за их принятие. Готова к работе в любых условиях, в том числе и в нерабочее время.
Лисин Иван Викторович работает учителем истории и обществознания в Усовской школе с 2013 года. Иван Викторович постоянно повышает свой методический уровень, посещает курсы, семинары, конференции, является членом муниципального клуба молодых педагогов «Сердце детям».
Пусикова Наталья Николаевна, помощник участкового лесничего Сладковского филиала государственного бюджетного учреждения Тюменской области, Тюменская авиабаза, лесник первой категории. Ответственно и серьезно относится к выполнению своих должностных обязанностей. Все приказы начальства выполняет точно в срок. Вот они, самые молодые, смелые и отважные. Те, кто не побоялся выйти сегодня на нашу сцену. Аплодисменты!
Посмотрите, каким задором сияют их глаза. Они красивы, они полны энергии.
Председателем жюри являлся глава администрации Сладковского муниципального района Александр Вениаминович Иванов. Также нелегкую судейскую ношу несли Людмила Анатольевна Бобова, специалист первой категории администрации района по молодежной политике, Александр Андреевич Черепков, заместитель директора Сладковской средней школы, Лариса Викторовна Тарасова, начальник отдела экономики администрации Сладковского района, Василий Федорович Степкин, председатель районного совета ветеранов.
Слово для приветствия конкурсантов и гостей предоставляется председателю жюри конкурса Александру Вениаминовичу Иванову.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы проводим замечательный конкурс. Впервые проводим на территории Сладковского района конкурс среди работающей молодежи. Назвали его «Молодой специалист». И, конечно, конечно же, я в первую очередь приветствую вас, дорогие участники, и хочу поблагодарить за вашу смелость, за вашу решительность и за ваше стремление показать, что вы уже состоялись как специалисты, несмотря на то, что данный конкурс называется «Молодой специалист». Желаю отбросить все волнения. Я думаю, у вас все получится. Тем более, что многих я уже видел и на других конкурсах. И отбросьте все ваши сомнения. Вы прекрасные специалисты, мы это уже знаем. И поэтому будем болеть за каждого из вас. Обращаясь к болельщикам. Дорогие болельщики, я очень рад, что в этом зале сегодня много школьников. Посмотрите, вот они совсем недавно были школьниками, а сегодня это уже специалисты. Специалисты, которые смотрят в будущее. И специалисты, желающие, чтобы наш родной Сладковский район только процветал. Я думаю, каждый из участников конкурса является для вас примером. И сегодня, конечно, это звание вы подтвердите. Желаю всем сегодня хорошего, доброго настроения. И я думаю, уже здорово, что мы здесь сегодня собрались. И этот праздник у нас уже, можно смело сказать, состоялся.
Конкурс состоял из нескольких этапов. Визитная карточка включала три раздела. Мой выбор данной профессии, значимость данной профессии, перспективы развития данной отрасли в Сладковском районе. На втором этапе надо было представить домашнее творческое задание, мое любимое хобби. Завершающим этапом конкурса была развлекательно-конкурсная программа. Между этапами молодые артисты представляли художественные номера. И если Виктория Цейтлин и Лиза Гришечко – звездочки только начинающие, то Владимир Баранов показал себя настоящим профессионалом на сцене.
Наступит осень, а смарок спросит, в пасмурном небе подвешен на тросе. Самый последний, самый оранжевый, самый продрогший осенний лист. Демонстративно, необыкновенно, он будто живой и чуть подустал, наверное. Серые флаги длиною в небе, и нигде больше нет ни даже здесь. Наступит осень, и внутри меня наступит осень. Опять скажи мне так, как будто бы мне снова восемь. Я так хочу обратно. Хей, тун, тарун, цейрун, папта. Цейрун, царун, цейрун, папта. Цейрун, царун, цейрун, папта.
После конкурса возникла настоящая интрига. Бесспорно, жюри пришлось нелегко, но конкурс есть конкурс. Итак, дипломы за участие в конкурсе «Молодой специалист 2015» получили Анастасия Бугаева, Светлана Плотникова, Лариса Минх, Наталья Пузикова. Почетные грамоты завоевали Иван Лисин – первое место, Анна Прощенко – второе и Алексей Гришков – третье. Надеемся, новый конкурс станет доброй традицией нашего района.
На празднике побывала Анастасия Гацаева.
Образование.
Ежегодно 27 сентября в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник под названием «День дошкольного работника» или «День воспитателя». Заметим, что выбор такой даты был не случайным. Если провести исторический экскурс, то узнаем о следующем, а именно, что дата была назначена к открытию в России первого детского садика. Событие произошло в 1863 году, а именно 27 сентября в городе на реке Неве, Санкт-Петербурге. Организаторами открытия дошкольного учреждения стала супружеская пара в лице российского педагога Симонович Аделаиды Семеновны и ее мужа, врача-педиатра Якова Мироновича Симоновича. В дошкольное учреждение принимали детей, которые на тот момент были не младше 3 лет и не старше 8 лет. Программа данного заведения включала в себя уроки шитья, конструирование и разнообразные подвижные игры. Также был введен курс, специально посвященный России. Спустя некоторое время частные детские садики начали появляться и в других российских городах. Заметим, что уже в 1866 году в Петербурге состоялось открытие первого бесплатного детского садика. Учреждение функционировало при обществе, занимающемся благотворительностью. В подобное заведение принимали детей горожан, занимавших низшее сословие. Мордовия. Касаемо мировой практики, отметим, что самый первый во всем мире детский садик был открыт в 1837 году в Германии. Основателем явился немецкий педагог, которого звали Фридрих Вильгельм Август Фрёбер. В 1871 году в Санкт-Петербурге начало свою деятельность общество, оказывающее содействие первоначальному воспитанию детей дошкольников. В подобном учреждении решались вопросы подготовки воспитательниц и читались лекции, в которых говорилось о принципах дошкольного воспитания. К 1914 году по стране насчитывалось несколько десятков детских дошкольных учреждений. В России в 1917 году, а именно 20 ноября, приняли документ «Декларация по дошкольному воспитанию». Главными принципами декларации являлись общедоступность и бесплатность. Работников системы образования дошкольников стали обучать в стенах 2-го Московского государственного университета на педагогическом факультете дошкольного отделения. В 1919 году в Москве был проведен первый на то время Всероссийский съезд, на котором обсуждались проблемы развития воспитания и образования детей-дошкольников. В 1934-м вышла в свет программа работы детского садика, а в 1938-м был опубликован уже устав, в котором была определена не только структура работы заведений дошкольного образования, но и главные задачи, а также принципы последних. Отметим, что в то время был опубликован и еще один документ, в содержании которого были даны указания по методике работы с детьми. В 1928 году ежемесячно начали выпускать научно-популярный журнал, посвященный дошкольному образованию. В 1959 году в Советском Союзе появился ясли-сад, в который принимали детей с возраста 2 месяцев. В 20 веке, в начале 60-х годов, в Союзе была разработана такая программа, целью которого являлось комплексное воспитание в детском саду. В 78-м в эту программу были внесены изменения. Документ получил название «Типовой». Реформирование образовательной системы привело к появлению так называемой концепции дошкольного воспитания. Основными принципами дошкольного образования были гуманизация, индивидуализация воспитания и процесса обучения, развивающий характер образования, а также деидеологизация дошкольного образования. Как известно, на сегодняшний день в Российской Федерации существуют не только государственные детские сады, но и частные дошкольные учреждения. Заметим, что дошкольные заведения и люди, работающие там, проявляют заботу не только о воспитании, но еще и в том, чтобы вырастить умную и сильную нацию, которая, в свою очередь, станет основой для целой страны. Труд тех людей, которые работают в дошкольных заведениях, труден и нелегок. В их профессиональный праздник они, как никто другой, нуждаются в поддержке и поощрении, как материально, так и духовно. История одной песни. Песня «Бери шинель, пошли домой» у многих связана с фильмом Леонида Быкова «Аты-баты шли солдаты», где она звучит в самом конце. Однако Левашов и Акуджава писали ее на заказ для другого фильма «От зари до зари», вышедшего на экраны в 1975 году. В течение 2 лет песня, прозвучавшая сразу в 2 фильмах, стала одной из самых популярных песен, посвященных военной тематике. Ее исполняли многие артисты. Среди них такие популярные, как Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон и сам автор текста Булат Акуджава. Валентин Левашов, композитор, народный артист Советского Союза, вспоминал: «Вдруг неожиданно из Киева мне позвонил Быков, уже не просто популярный артист кино, но и талантливый режиссер. В это время он работал над фильмом «Аты-баты шли солдаты». Как выяснилось, он по радио услышал мою песню «Бери шинель, пошли домой». Она ему очень понравилась. Он под нее уже отснял сотни метров пленки на натуре. Его звонок был ничем иным, как предложением мне стать композитором фильма. Когда я ему сказал, что песня «Бери шинель, пошли домой» из другого кинофильма под названием «От зари до зари», он просто лишился дара речи. 5 минут продолжалось молчание, а потом он сказал: «Я позвоню 2 дня через 2». И позвонил. За эти 2 дня он успел взять из проката фильм «От зари до зари», просмотреть его. «Ну что мне делать? Посоветуйте», — сказал Быков. Я хорошо понимал его чувства. чувства и поэтому после некоторого раздумья посоветовал пригласить в качестве композитора другого автора, а песню «Бери шинель» оставить, указав в титрах, что написали ее Левашов и Акуджава. Так он и поступил. Спасибо ему за это от имени песни, у которой сложилась такая счастливая судьба.
Закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой. Thank you.
на тему дня.
Организация горячего питания в общеобразовательном учреждении – вопрос, требующий тщательной подготовительной работы. На эту тему мы беседуем с директором Александровской средней школы Натальей Николаевной Романовой. Наталья Николаевна, учебный год набирает обороты, и с первых его дней организовано горячее питание ребятишек. Скажите, как велась подготовка к организации питания?
Питание у нас уже поставлено в рамки нормально, мы каждый раз не имеем никаких проблем с этим. Все дети у нас получают горячее питание. Несколько раз проводилось родительское собрание по поводу, как всегда, упирается все в оплату. Но мы все обосновательно объяснили родителям, родители нас поняли. И у нас 100% охват детей горячим питанием. Дополнительное питание, второе питание по желанию детей. И на данный момент у нас питание, это горячее, получают дети около 80% вторым питаются. И также организовано питание горячее дважды, это получают дети с ограниченными возможностями здоровья. И это тоже все уже отлажено. В этом учебном году у нас расширился объем поставщиков. Сейчас мясо мы получаем требуемой категории. Работаем предпринимателями из Бердюжья. Пока у нас нареканий никаких нет, все вовремя. Еще на данный момент не заключен договор с рыбзаводом на поставку нам полуфабрикатов. С октября месяца мы будем работать еще и с рыбзаводом. А так в основном продукты мы от индивидуального предпринимателя Жукова.
Наталья Николаевна, вы сказали, что мясо поставляет бердюжский предприниматель. В Сладковском районе нашего не нашлось предпринимателя, с кем можно было сотрудничать в этом направлении?
В данный момент у нас вся сложность в том, что у нас нет на территории района убойного цеха, поэтому мясо как таковое мы не можем рисковать у кого-то брать. Нам надо, чтобы надежно, это дети, наше будущее, поэтому здесь уже мы себя подстраховываем полностью. Рисковать не стоит здоровьем детей.
С 1 октября в школах и в меню появятся рыбные полуфабрикаты. Вот поясните для наших радиослушателей, какие это будут полуфабрикаты.
У нас один вид будет. Они нам будут поставлять рыбные котлеты, которые мы уже сами попробовали. И качеству тоже нареканий нет, и по вкусу. Но там соблюдены полностью, мы свое желание с ними обговаривали. И по массе, какая она должна быть, котлет, выход котлеты, чтобы соответствовал. И по набору специй, продуктов, которые должны входить туда. Нас поняли, нас услышали, пошли нам навстречу. Я считаю, что это, конечно, тоже большой плюс, так как в своих условиях до сих пор мы готовили, но время затратно. А считаем, что вот это будет вполне нормально.
Тем более на нашем рыбзаводе
оборудование необходимое. Которое... Да, и мы знаем, что наш рыбзавод славится своей продукцией, поэтому надо нам тоже своего предпринимателя поддерживать.
Наталья Николаевна, поясните поподробнее об оплате. Очень много говорилось о том, что возрастет оплата, и много разговоров об этом было и споров. Как обстоят дела у вас? Сколько стоит основной обед и второй?
У нас две категории детей. Есть малоимущие, есть обеспеченные. Для обеспеченных двойное питание, имеется в виду основное горячее и те, кто получает еще дополнительное по своему желанию. Оплата в месяц составляет 1100 рублей. Для малообеспеченных у нас оплата 670 рублей. И те, кто не желает второго питания получать, то у них 440 получается первое питание. Я считаю, что по нынешней обстановке, по нынешним ценам, все прекрасно знают, все бывают в магазин, что месяц ребенок питается за 1100, допустим, мы считаем это вполне нормально. Тем более все сбалансировано, все предусмотрено. Мы не отступаем ни на шаг от меню, которое нам технологический центр разработал. Все-таки на самом деле там все просчитано, что нужно подрастающему организму. И я считаю, обязательно ребенок должен получать горячее питание в школе, так как у нас 65 человек на подводе, не каждый ребенок, утром вставая рано, может хорошо, плотно позавтракать. Естественно, только вот на второй перемене звонок прозвенел, шумной толпой бегом в столовую. И нареканий, по крайней мере, со стороны детей, со стороны родителей, мы не получаем.
В состав управляющих советов школы входят родители. Каждый родитель может, или каждый, или член комиссии может прийти и посмотреть, какое блюдо сегодня приготовлено. Это у вас есть в практике?
Да, вот когда у нас это этот вопрос возник по повышению платы за питание. Мы сами этого решить не могли. На себя такую роль не взяли. Надо же все-таки, чтобы родители нас поняли, а как ли не лучше родители понимают друг друга. Поэтому у нас председатель управляющего совета Фролова Екатерина Анатольевна, она лично, вначале мы с ней это все показали, все расчеты, сходили в столовую. Несколько раз она приходила вместе с другими родителями, смотрели, как организовано питание, пробовали пищу эту. И, по крайней мере, на родительском собрании о повышении платы основная роль как бы всех этих сведений доведения до родителей была отдана именно управляющему совету в лице председателя управляющего совета. Она все подробно рассказала, убедила, и я считаю, у нас как бы конфликтных ситуаций не возникало.
Не раз доказана была практика, что на удешевление питания влияют собственные продукты. Как у вас обстоят дела с пришкольным огородом?
У нас при школе небольшой участок, но все-таки он у нас заполнен до предела. Мы там и для опытов биолог используют почву, и для общепита выращиваем свеклу, морковь, выращиваем картофель какой-то частью. Но хотим, может быть, поделиться, наверное, может быть, даже своим опытом. Когда мы имели свое поле отдельное, то были сложности у нас в связи с тем, что вот колорадский жук уничтожает много. И собрать детей летом на обработку каким-то этого поля, трудности были. Тем более подвозные дети и так далее. Это создавало какие-то определенные трудности. И мы с этим вопросом вышли опять-таки вот на управляющий совет и в ходе всевозможных вариантов разработки пришли к такому выводу. Родители предложили, что каждый ребенок на своем огороде посадит ведро картошки, сам его обрабатывает, ухаживает за ним. По истечении, так сказать, созревания, вот они этот картофель привозят сюда нам в школу. И мы следим за этим, разбиваем на какие-то участки. Кто-то нам с осени, кому-то оставляем до весны. И, по крайней мере, картофеля нам на весь учебный год, выращенного детьми, как-то и ответственность у них возрастает, и родители нас поняли. Мы не закупаем картофель. Единственное, что мы, бывает, что закупаем картофель только во время летней оздоровительной кампании, когда на площадку. Там уже тот ресурс у нас заканчивается, съедаем этот картофель. Там небольшое количество детей и площадки, нам это не так накладно.
Но здесь еще срабатывает воспитательный эффект, конечно, что ребенок ответственный за свой маленький участок.
И тем более родители внимательнее относятся. Они не позволят, чтобы он был не обработан. Есть более ответственные, есть менее ответственные. А когда свое, то свой огород портить-то не хочется. Я считаю, что мы нашли замечательный вариант.
Хочется надеяться, что вас услышат. Ваш опыт, может быть, кому-то станет полезен. Спасибо, что нашли время для нашего разговора. Ведь плотный график директора школы, он довольно такой насыщенный делами и заботами. Поэтому спасибо. Беседу вела Елена Данильченко.
За щитом. Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. В жаркую погоду необходимо ограничить посещение лесов. Нельзя поджигать сухую траву в населенных пунктах и за городом. На отдыхе нельзя оставлять костер без присмотра. Пожароопасный сезон в лесу запрещается. Пользоваться открытым огнем. Выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу. Разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. Запрещается употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправленных горючим, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.
Информация для вас.
Это же мой первый бал! А потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька, и пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
Страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Она формируется в пенсионных баллах. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Больше баллов – выше пенсия.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.